такая практика административного давления противоречит призывам президента Медведева, сделанным в заседании Госсовета. Олег Купчинский для Радио Свобода. Барнаул.
Госдума России приняла сегодня в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств. Как сообщила министр здравоохранения Татьяна Голикова, согласно новому законопроекту, ответственность за качество медицинского препарата будет нести тот, кто выдал регистрационное удостоверение. В документе также четко прописаны сроки регистрации медикаментов. Они приведены в соответствии с нормами Европейского Союза. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Жители поселка Речник попытались провести акцию в центре Москвы. Тони Блэр отвечает на вопросы комиссии по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Исполнилось 150 лет со дня рождения Антона Чехова. В России увеличились пошлины на госуслуги. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Жители поселка Речник устроили сегодня несанкционированный автопробег по улицам Москвы, чтобы выразить протест по поводу сноса их домов. Накануне мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что вслед за Речником будет снесен расположенный рядом поселок Остров Фантазии, который также находится в природоохранной зоне. Несмотря на грозные предупреждения градоначальника, столичное агентство не снимает в интернете свои предложения по аренде квартир и домов в элитном комплексе «Остров Фантазии». Над тем работал мой коллега Мумин Шакиров.
Автоколонна стартовала в полдень от Триумфальной арки на Поклонной горе и направилась в сторону мэрии. В акции протеста приняли участие более 30 автомобилей, рассказывает один из участников пробега, житель поселка Речник Александр Никольский.
Мы вышли на машинах с флагами Речника, которые находились с двух сторон машин, и поехали на Тверскую. Тверскую нас на Тверской площади не пустили, а там перекрыл кортеж милиции. Но нам в итоге потом удалось прорваться до мэрии Москвы.
Знак протеста против действий властей в поселке Речник водители автомобилей стали сигналить у мэрии. На машинах были укреплены флаги и транспаранты с надписями «Нет сносу Речника» и с требованием к Юрию Лужкову уйти в отставку. Проезжающие мимо машины приветствовали колонну сигналами и взмахами рук. Но акция протеста продолжалась недолго. Инспекторы вынудили немногочисленных участников автопробега повернуть обратно.
В итоге мы поняли, что дальше мэр к нам не выйдет, потому что собралось большое количество ОМОНа, большое количество каких-то людей в штатском. Ну, нам пришлось развернуться всем и поехать в другом направлении флагами нашими. Мы хотели сказать Лужкову, чтобы он отстал от садоводов, которые живут 53 года уже на своих участках, и зарегистрировал наши права. Либо тогда все строения, которые находятся в парке Москворец, который откуда-то не возьмись появился несколько лет тому назад, после того, как мы 40 лет уже там жили, пускай сломают тогда все строения. А то они все, что сами строят, для них это можно. Они выпускают постановление правительства Москвы. А то, что выдали работникам при Мискоме канала имени Москвы, это считается незаконно.
Московские власти, ссылаясь на решение судов, уже демонтировали более 10 жилых строений в Крылатском. Для жителей Речника акция протеста на автомобилях – это отчаянная попытка привлечь внимание общественности к своей проблеме, заявил в интервью «Радио Свобода» член правления Речника Андрей Артеменко.
Как-то власти на это никак не реагируют, то есть не останавливают и не разбираются по существу, а только говорят о каких-то судебных решениях, которые вступили в силу, и что их надо исполнить, понимаете? Если люди взывают о том, что надо разобраться сейчас, да подождите с этими судебными решениями, 20 градусов мороза, о чем мы сейчас говорим, о каких судебных решениях, то надо просто сегодня сесть, разобраться, как и принимались эти решения, а на каком основании, до конца ли было выслушано все стороны, то есть все ли было сделано грамотно и правильно, может быть, что-то не донесено, может быть, какие-то документы не приняты, может быть, что-то было еще не так. Почему люди так о себе заявляют? Почему?
Коттеджный поселок «Остров Фантазии» может повторить судьбу Речника. Об этом заявил в интервью одной из столичных газет мэр Москвы Юрий Лужков. По его словам, жилой комплекс в Татаровской пойме появился вопреки решениям городских властей. Здесь должны были быть построены спортивные объекты, а не дома для тех непростых людей, которые в них сейчас живут, сказал городоначальник. Лужков пообещал, что судебные приставы обязательно придут и в поселок «Остров Фантазии» после того, как обеспечат выполнение всех судебных решений в Речнике. Претензии московских властей к застройщикам также озвучил на пресс-конференции в Москве первый заместитель префекта Западного административного округа столицы Константин Баранов.
По этому объекту очень большая переписка. Вот мы сейчас начали этим заниматься, на самом деле, да? Ну, необходимо изучить хотя бы все эти документы в конечном итоге, да, все, что у нас есть. Потому что на моей памяти только есть два обращения судебной инстанции по той компании, которая там строила, там и так далее, и так далее. То есть мы сейчас все это возьмем, все сопоставим, все эти материалы подготовим. Если имеет место нарушение, пойдем в суд и будем решать все через судебные инстанции обязательно.
На главной страничке сайта «Остров Фантазии» написано, что элитный поселок возведен инвестиционной компанией «Мир Фантазии» при участии Внешторгбанка. Комплекс раскинулся на искусственном острове между излучиной Москвы реки и Грибным каналом. Предложения по аренде следующие – от 500 до 1000 долларов за квадратный метр в год. Дозвониться по контактному телефону не удалось. Но квартиры и дома в этом поселке предлагают и другие компании, к примеру, агентство элитной недвижимости «Аренда Элит». На вопросы «Радио Свобода» ответил риэлтор по имени Сергей. Скажите, вы продаете квартиры или сдаете их в аренду?
Пока на данном этапе аренда, там же тем более сейчас непонятно по поводу покупки. Говорят, что типа он незаконен и, возможно, будут сносить.
На вашем сайте есть предложение аренда апартаментов от 6 до 30 тысяч долларов в месяц. Не возникнет ли у меня проблем, если я оплачу проживание, а завтра начнется проверка, и я окажусь без денег и жилья?
В ближайшее время, минимум года два, никто его не снесет.
Но вы же не работаете в мэрии, в префектуре. Откуда вы знаете?
Я просто знаю, кто там живет.
То есть там живут серьезные люди?
Очень-очень серьезно. Поэтому там чуть ли не с правительства, не со всех там крупнейших компаний Москвы, какие только есть. Поэтому там за это можете не волноваться. Там и ФСБ, там и дела президента, и Кабмин, и все кто угодно. Вы что?
Некоторые столичные агентства недвижимости предлагают не только аренду апартаментов на острове Фантазии, но и продажу домов и квартир стоимостью до 8 миллионов долларов США. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве милиция не пропустила жителей поселка Речник, направлявшихся на автомобилях к зданию мэрии, чтобы провести акцию протеста против сноса их домов. В Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Руководство компании «Гидроэнергоремонт» подозревают в присвоении 24 миллионов рублей. Госдума России приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о реформе судебной системы. Бывший британский премьер Тони Блэр отвечает сегодня на вопросы комиссии по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Радикальная палестинская группировка «Хамас» обвинила израильские спецслужбы в убийстве одного из основателей боевого крыла «Хамаса» Махмуда Аль-Мубаха. Правозащитная организация Amnesty International, а также правительство США и Великобритании осудили казнь в Иране двух участников акции протеста оппозиции против итогов прошлогодних президентских выборов. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Итоговый выпуск. Время свобода». Вот некоторые темы этой программы. Жители поселка Речник провели автопробег протеста в центре Москвы. Тони Блэр дал показания в рамках расследования о вступлении Великобритании в войну в Ираке. Мировой театральный сезон проходит под знаком 150-летнего юбилея Антона Чехова. Ведет программу Андрей Шарый. Анастасия, а вчера в Лондоне прошла представительная...
Размеры государственной пошлины не пересматривали.
Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его подготовила Анастасия Кириленко. Анастасия, вчера в Лондоне прошла представительная международная конференция по проблемам помощи Афганистану. Что пишут об этом сегодня западные газеты?
Президент Афганистана Хамид Карзай заявил на конференции в Лондоне, что центральным элементом его плана по прекращению войны в стране будет налаживание контактов с руководством движения «Талибан». Этот рискованный дипломатический гамбит может усугубить разногласия с Соединенными Штатами. Об этом сегодня пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Мы должны протянуть руку всем нашим соотечественникам, особенно нашим разочарованным братьям, предложил президент Хамид Карзай. В ближайшие недели, сказал он будет приглашать лидеров Талибана на собрание старейшин, чтобы попытаться убедить боевиков сложить оружие и поддержать правительство. Хамид Карзай даже предложил представителям движения «Талибан» присоединиться к международной конференции в Лондоне. Об этом сообщает немецкая газета «Die Welt». Однако пока «Талибан» не рассматривает возможность участия в мирных переговорах с правительством. Лидеры движения «Талибан» примут решение в ближайшее время. Об этом заявил изданию пресс-секретарь экстремистской организации. Впрочем, на конференции в Лондоне выяснилось, что между командующими «Талибана» и представителями Организации Объединенных Наций состоялась тайная встреча в начале января в Дубае. На ней обсуждалась подготовка к мирным переговорам между талибами и афганским правительством. Но предложение Карзая по реинтеграции талибов застало врасплох американских дипломатов, пишет «Нью-Йорк Таймс». В Лондоне начались горячие дебаты по поводу последствий переговоров с лидерами экстремистского движения. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила: «Со своими друзьями не мирятся. Вы должны быть готовы взаимодействовать с вашими врагами, если хотите положить конец вооруженному противостоянию». Впрочем, Клинтон одобрила конечную цель Карзая. План афганского правительства вызывает серьезные сомнения в афганском обществе. Предоставление рабочих мест и денег в первую очередь бывшим талибам может повлечь негодование среди остальных афганцев, пишет «Нью-Йорк Таймс». Недовольны и сами бывшие талибы. Каждый понимает, что примирение – это просто название, потому что на самом деле нас оставят в беде, цитирует газета Абдулла Маджида, бывшего командира талибов, который сложил оружие в 2008 году. За это ему и его соратникам обещали деньги и жилье, но когда они вернулись в родную провинцию, то не нашли ни денег, ни жилья, ни работы, ни защиты от репрессий талибов, пообещавших убить предателей. Отныне НАТО придется следить, чтобы бывшие боевики не были арестованы правительством. Им должна быть предоставлена амнистия и гарантии того, что они смогут вести нормальную, мирную, достойную жизнь, заявили изданию афганские чиновники. Как и ожидалось, конференция одобрила планы по реинтеграции боевиков «Талибана», которые готовы отказаться от насилия, сообщает британская газета «Гардиан». Международные союзники заявили, что соберут по крайней мере 500 миллионов долларов в целевой фонд для примирения, названный «Талибан Траст Фонд». Международный трастовый фонд создан для финансирования мирной программы по реинтеграции. Его цель – предоставить экономическую альтернативу тем, у кого нет ничего, заявил глава правительства Великобритании Гордон Браун. Его слова цитирует британский телеканал Sky News. Гордон Браун добавил, что в отношении тех боевиков, которые откажутся от условий, указанных в программе по реинтеграции, не останется ничего другого, кроме как бороться с ними военными методами. Деньги из учрежденного фонда будут поступать не напрямую бывшим талибам, а в казну афганского правительства. Впрочем, пока в фонд поступило только 140 миллионов. Но участники конференции приветствовали обещание президента Карзая принять ряд новых эффективных антикоррупционных мер, уточняет британская пресса.
Анастасия, скажите, у нас осталось немного времени. Может быть, вы расскажете о каких-нибудь публикациях западной прессы на другие темы?
Интересную новость я прочитал во французской прессе. Бывший президент Франции Жак Ширак, в отличие от экс-канцлера Германии Шрёдера, не захотел стать сотрудником «Газпрома». Об этом сегодня сообщает французский журнал «Nouvelle Observateur» с пометкой «Эксклюзивно». Пресс-служба бывшего президента Франции подтвердила изданию, что Ширак отклонил предложение премьер-министра Владимира Путина возглавить проект «Южный поток». По этому газопроводу, если он будет построен, планируется поставлять российский газ в Турцию в обход Украины. Но Жак Ширак предпочел целиком посвятить себя своему фонду. В любом случае, у него нет желания работать в частной компании, цитирует издание слова источника из окружения бывшего президента Франции.
Спасибо, Анастасия. Анастасия Кириленко подготовила обзор свежей западной прессы. Бывший британский премьер Тони Блэр предстал сегодня перед комиссией по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Эксперты пытаются выяснить, насколько оправданным было решение правительства Блэра направить войска в Ирак в 2003 году, поддержав тем самым военную кампанию США. Напомню, что в адрес Блэра неоднократно звучали обвинения в незаконном вовлечении страны в войну и в преувеличении террористической угрозы со стороны Ирака. У нас на линии прямого эфира находится корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Здравствуйте, Наталья. Скажите, что сегодня заявил Блэр членам комиссии?
Здравствуйте, Валентин. Надо сказать, что Тони Блэр прибыл в комиссию по расследованию участия Британии в войне с Ираком часа за два до начала слушаний. Причем вошел он в здание с бокового входа, чтобы избежать встречи с демонстрантами. Это были примерно 200 людей из коалиции «Остановим войну». Слушания начались в 9:30 утра по лондонскому времени и продолжатся 6 часов. И вот сейчас завершилась только первая часть. Слушания начались с короткого вступительного слова председателя комиссии Джона Чилкота, который напомнил, что слушание – это не суд, и что, если понадобится, Блэра попросят предстать перед комиссией еще раз. А теперь о том, что же сказал Блэр. Отвечая на вопрос одного из членов комиссии, сэра Родрика Лейна, который, кстати, был послом Британии в Москве, о причинах вторжения в Ирак, Блэр объяснил мотивы вступления Британии в войну с Ираком глубочайшим потрясением от теракта 11 сентября в Америке. По его словам, этот теракт заставил его полностью пересмотреть свое отношение к международному терроризму и к тем мирным способам давления на Ирак с помощью международных санкций, которые, как сказал Блэр, легко обходились и игнорировались Саддамом Хусейном. Блэр сказал, я цитирую, «После Нью-Йоркского теракта я пришел к убеждению, что нельзя идти на риск в этом деле». Как мы тогда понимали, эти люди, не колеблясь, использовали бы против нас химическое или биологическое или любое другое оружие, которое находилось в их распоряжении, и это полностью изменило нашу оценку риска в отношении Ирака и нашей политики в сфере безопасности.
Спасибо, Наталья. Напомню, это была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Мы продолжим следить за сегодняшним выступлением Тони Блэра перед комиссией по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. В России с сегодняшнего дня вступают в силу поправки в налоговый кодекс, которые существенно увеличивают размер ряда пошлин на государственные услуги. В среднем они возрастут от 2 до 4 раз. Эксперты утверждают, что индексация пошлин неизбежна, но при этом она должна быть прозрачной и гарантировать высокое качество предоставляемых государством услуг, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Размеры государственной пошлины не пересматривались с 2003 года. За это время накопленная инфляция составила порядка 100%. Поэтому предложение проиндексировать ставки, установленные статьей Налогового кодекса в среднем в 2 раза, было вынужденной мерой, приводящей в соответствие установленные ранее пошлины с существующим в настоящее время уровнем цен. Именно так объяснил «Радио Свобода» очередную непопулярную меру федеральных властей заместитель руководителя пресс-службы Минфина России Андрей Матвеев. Кроме того, доход от уплаты государственных пошлин пополняет бюджеты всех уровней, добавляет заместитель генерального директора Центра фискальной политики Александр Дерюгин.
Для того, чтобы этот налог, например, сохранял свою долю в общем объеме поступлений в бюджет с того или иного уровня, их приходится повышать. И здесь я бы не сказал, что граждане ущемляются. Единственное, конечно, вот есть такой психологический момент, что госпошлины постоянно повышают. Конечно, если я вчера платил мало, завтра я буду платить больше, да, это заметно. Но зато в течение года пошлина не повышается. А если смотреть, сколько она составляет в реальном выражении, то в условиях инфляции она как бы вот в реальном выражении уменьшается. Поэтому я не вижу каких-то проблем, связанных с пошлинами. Но для пошлин это неизбежно. Может быть, имеет смысл делать это более прозрачно. Например, установить, что каждый год все пошлины, все акцизы индексируются на уровень инфляции на конкретную ставку. А так как все эти индексации у нас носят довольно рваный характер, то они долго стоят на месте, то они резко повышаются. Я считаю, что индексация должна быть достаточно небольшой, большой, но плавный, для того, чтобы не было резких скачков, не было действительно таких ударов по населению.
Среди государственных услуг, за которые придется платить теперь в 2, а то и в 4 раза дороже, подача искового заявления в суд, расторжение и регистрация брака. К примеру, госпошлина за выдачу российского паспорта составит 500 рублей. Ранее эта услуга стоила 150. Оформление загранпаспорта с электронным носителем с 1000 рублей возрастет до 2,5. Оформление документов при сделках с недвижимостью подорожает вдвое. Но как бы существенно госпошлины не возросли, на сделках с недвижимостью это не отразится. Уверен генеральный директор агентства недвижимости A-Realty Group Валерий Барненец.
При общих расходах, допустим, на покупку квартиры, цена оформления, ну, совсем ничтожна. Потому что, если взять, допустим, услуги риэлторских компаний, то на сегодняшний день они составляют там от 2 до 5%. Стоимость же оформления, ну, вот сама юридическая, вот эта, вот, государственные сборы, они существенно ниже. Поэтому, да, с одной стороны, конечно, кажется, что существенное увеличение там в разы. Но в абсолюте это не так много и не так сильно скажется. И плюс еще второй момент, надо все-таки обратить внимание на то, что, как правило, сделка с недвижимостью любого клиента, ну, один, ну, в лучшем случае, два раза, наверное, в жизни бывает в среднем. Ну, как? Ну, никак, наверное, нет. Это так же, как вот сейчас говорят, да, загранпаспорт увеличивается стоимость оформления. Ну, пусть она увеличится с 1000 до 2,5. Но ведь и сроки продлили там с 5 до 10 лет. Главное, чтобы это повышение дало толчок качеству предоставления услуг. Потому что вот качество предоставления услуг, оно, конечно, на сегодняшний день по-прежнему на низком уровне.
Значительная часть поправок касается оформления документов, которые требуются автомобилистам. Здесь есть и такие сборы, которые возрастут в 10 раз, говорит руководитель Московского представительства Федерации автомобилистов России Сергей Канаев.
Коммерциализация органов ГИБДД существует не первый год, и на самом деле те тарифы, которые существуют на государственные услуги, допустим, 100 рублей написано, в конечном итоге автомобилист на это потратит 700, а то и 800 рублей. С рядовыми автомобилистами, общаясь, мы говорим о том, что как вы относитесь к тому, что, допустим, госуслуги на оформление документов поднимаются, они говорят, ну что ж, нам, по крайней мере, понятно, что это идет не в карман какому-то работнику ГИБДД, а это действительно некая политика государства, когда владельцы понимают это все. Возмущается, что очень резко подорожало, смена водительского удостоверения стоит 100 рублей, будет стоить 1000. Мое мнение, что те расценки, которые вводятся на государственные услуги, они, собственно говоря, не оправданы экономически. Когда мы просили пока покажите нам экономическое обоснование того, что услуга, подорожав 10 раз, она действительно экономически оправдана. Они говорят, что делали определенные экспертные аналитические оценки с расчетом на будущее. На ближайшие 100 лет или как, правительство не имеет права в данной ситуации идти на такую меру.
Наиболее существенно подскочившие госпошлины на оформление водительских документов Московское представительство Федерации автомобилистов России намерено оспаривать в суде, сообщил его руководитель Сергей Канаев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве милиция не пропустила жителей поселка Речник, направлявшихся на автомобилях к зданию мэрии, чтобы провести акцию протеста против сноса их домов. В Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Руководство компании «Гидроэнергоремонт» подозревает в присвоении 24 миллионов рублей. Госдума России приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о реформе судебной системы. Предполагается усовершенствовать процесс формирования судов, процедуру апелляционного рассмотрения судебных решений. Сегодня же Госдума России одобрила в первом чтении законопроект об обороте лекарственных средств. Бывший британский премьер Тони Блэр отвечает сегодня на вопросы комиссии по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. По словам Блэра, теракты в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года очень повлияли на оценку британскими властями сообщений спецслужб об угрозах, исходящих со стороны режима иракского диктатора Саддама Хусейна. Радикальная палестинская группировка «Хамас» обвинила израильские спецслужбы в убийстве одного из основателей боевого крыла группировки «Бригад Изаддина Аль-Касама» Махмуда Аль-Мабуха. Правозащитная организация Amnesty International, а также правительство США и Великобритании осудили казнь в Иране двух участников акции протеста оппозиции против итогов прошлогодних президентских выборов. Во Вьетнаме к 4 годам заключения приговорена писатель и гражданский активист Фам Тан Нгиен, неоднократно критиковавший коммунистическое правительство страны. В столице республики Гаити Порт-о-Пренсе прошла мемориальная церемония церемония в память о 85 миротворцах, полицейских и гражданских сотрудниках ООН, погибших в результате землетрясения 12 января. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все основные события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телин. Людмила, добрый день. Скажите, на какие материалы сайта вы посоветовали бы нашим читателям обратить особое внимание?
Ну, прежде всего, я предложила бы обратить внимание на материалы, которые отчасти дублируют наш эфир, но и дополняют его. Это все материалы, связанные с писателями. Вот такой выдался сегодня день. С одной стороны, это 150-летие Антона Павловича Чехова, с другой стороны, смерть Селлинджера. И этих материалов много, они все интересны. Обращу внимание на два из них. В эфире «Радио Свобода» прошли отрывки из интервью нашего корреспондента Натальи Голицыной, лондонского корреспондента, с английским биографом Чехова, профессором Лондонского университета Дональдом Рейфилдом. На сайте вы можете прочитать это интервью полностью. Это действительно один из лучших специалистов по Чехову. И в том тексте, который размещен на сайте, есть многие подробности, которые, безусловно, будут интересны людям, которые помнят, любят, читают Чехова. И я бы обратила внимание на текст Бориса Парамонова, эссе, как всегда, блестящее. Оно называется «Тихий бунт Селлинджера». Это эссе, которое хорошо звучит, но, может быть, даже еще лучше. Ну, извините, это вкусовщина, это на мой вкус. Еще лучше выглядит в тексте, и оно тоже опубликовано на сайте «Радио Свобода». И третий материал тоже... Тоже писательский, я бы сказала. Это колонка Александра Генниса о новом компьютере, который появился на рынке. Но, как всегда, Александр Геннис умеет извлечь из этого некий гуманитарный смысл и отчасти парадоксально гуманитарный смысл. И, конечно, это, как всегда, очень хорошо написано. Я рекомендую нашим читателям обратить внимание на рубрику «Право автора». И, наконец... Новое в разделе «Видео». На этот раз это комментарий генерал-майора милиции в отставке Владимира Овчинского относительно планов реформы Министерства внутренних дел, реформы милиции. Что, собственно, собираются реформировать и что из этого может получиться, ну, во всяком случае, на взгляд нашего эксперта. Завтра он же в программе Марьяны Тарачешниковой.
Большое спасибо, Людмила. С нами была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Конфедерация театральных союзов провела в Москве международную конференцию к 150-летию Антона Павловича Чехова. Она проходила в Доме Пашкова при огромном стечении народа, рассказывает Марина Тимашева.
Конференции придумали очень правильное название, слово о Чехове, что-то сродни сочинению на вольную тему. Однако большинство выступавших, а среди них знаменитые немецкие режиссеры Петер Штайн, Фрэнк Кастерф, Матиас Ланхоф, француз Жак Лассаль, швейцарец Даниэль Финце-Паска, Роберт Стуро, руководитель Тбилисского театра имени Шота Руставели, Андрон Кончаловский, Камы Гинкас, Леонид Хеев и Цала Демидова, все они заводили речь о собственном детстве. Английский режиссер Деклан Донован. Я впервые встретился с Чеховым в маленьком пригороде Лондона, в котором вырос. Мне было 13 лет. Я посмотрел спектакль по его пьесе в постановке любительского театра, очень похожего на тот, что описан Шекспиром «В сне в летнюю ночь». Актеры восполняли пробелы в образовании энтузиазмом и страстной любовью к Чехову. У англичан вообще давний с ним роман, и у меня тоже. Я начал перечитывать его рассказы и понял, что он любит людей, но глаз у него острый, как скальпель. Он позволяет нам видеть себя и других такими, какие мы есть, и быть добрыми друг к другу. Выдающийся украинский актер и режиссер Богдан Ступка.
Однажды я приезжаю во Львов к маме, и вдруг моя мама начинает говорить, что она должна быть великой актрисой, что ей было 18 лет, и в такой просветительской организации «Просвита» она играла маму Маруси Богуславки, у нее слезы на глазах, она начинает читать этот монолог, а я смотрю и вижу дядя Ваня, только это женщина. А дядя Ваня говорит, я мог бы быть Шопенгауэром, я мог бы быть Достоевским. Пропала жизнь. И я вижу дядя Ваня, я уже понял, как я буду играть.
Вечером участники конференции отправились на спектакль «Тарарабумбия». А днем Дмитрий Крымов, рассказывая о своей работе, сказал, что в ней заняты танцоры брейк-данса.
Они из Подмосковья и занимаются только этим. И, понятно, вы читали «Вишневый сад»? Нет. Я так был поражен, что начал рассказывать. Понимаете, там приезжает женщина в свою усадьбу, ее продают, она как бы знает и не знает, не хочет знать, ничего не делает. Они говорят, а почему ничего не делает? По-моему, это их заинтересовало. Я слышал где-то, что в тюрьме интеллигентные люди уголовникам рассказывают всякие романы, которые они читали в жизни, и тем самым спасают себе жизнь. Тут четыре, по крайней мере, вечера, если не дай бог, такое случится, мне обеспечено. «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Я могу их пересказать людям, которые не читали.
За это сказал Дмитрий Крымов. Я очень благодарен Антону Павловичу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере царит воодушевление. ЖЖИСТы вновь ощутили себя реальной силой. После закрытия топ-блогов Яндекса, когда с одного из самых посещаемых ресурсов в Рунете исчез список наиболее популярных постов, блогеры не были избалованы вниманием власть придержащих. На этом фоне встреча главы московского аэропорта Шереметьево с бизнесменом и общественным активистом Алексеем Навальным выглядела переломной. Предыстория дела такова. Возвращаясь в середине января из отпуска, Навальный оказался в аэропорту Шереметьево-2, и аэропорт ему не понравился. Конкретно не понравилось двухчасовое ожидание багажа, очередь на границе, грязь, неразбериха в указателях, постоянная пробка перед аэропортом из-за неэффективного использования подъездных путей, а также ряд других проблем, которые руководство, очевидно, может, но не хочет решать. Из этого Навальный сделал вывод, что глава аэропорта Михаил Васильев занят вовсе не заботой о пассажирах, а, цитата, «дележкой натыренного бабла». Две недели спустя Васильев предложил Навальному встретиться, чтобы дать объяснение по всем высказанным претензиям. На встрече он сообщил следующее.
Проблема в работе Шереметьева связана с его перегруженностью и с вопросами межведомственных согласований. Земля принадлежит разным собственникам, дорога тоже, разные части контролируют разные гаишники. Силовики, сидящие в аэропорту, сами по себе влиять на них невозможно. Правила безопасности меняются, вечно шлют разные директивы, от которых одна неразбериха. Есть сложности во взаимодействии с Аэрофлотом, который хотел обслуживать свои самолеты сам, но не смог. Но все это благополучно будет преодолено после запуска новых терминалов.
Кроме этого, Васильев пообещал за 2 месяца решить проблему с забитыми такси подъездными путями, организовать бесплатный Wi-Fi, сделать туалеты чище и быстрее выдавать багаж. Большинство блогеров выразили удовлетворение результатами встречи, а еще больше самим форматом прямого общения начальства с народом. Впрочем, у скептиков поводов высказаться также было в избытке. Практически витгенштейновской логикой блеснул юзер IQ149.
Теперь представьте себе, что он в курсе и в доле. Чем бы его ответы отличались? Может, ничем? Дети. Обязали его сходить навстречу, вот и сходил. Все правильно сказал. А вы что думали? Да, я в доле с таксистами, но сейчас перестану крысить. Ну, через 2 месяца. Или, да, мне все отстегивают, но я перестану брать скоро. Или, да, я беру откаты, но скоро перестану. Ну, хватит уже, а? Взрослые люди читают ваш блог, и вы не настолько наивный. Обаял, понравился, понимаем. Не все коррупционеры на дьявола похожи. Среди них бывают и чертовски приятные люди.
Остается подождать 2 месяца и посмотреть, будут ли исполнены обещания. После этого выяснится даже не столько мера коррумпированности аэропортовского чиновничества, сколько степень влиятельности благосферы. Темой номер один в англоязычной благосфере стала презентация нового продукта компании Apple – планшета iPad.
Официального выпуска этого устройства, занимающего промежуточную нишу между смартфоном и ноутбуком, блогеры ждали давно. В газете Wall Street Journal даже заметили, что в последний раз с тем же энтузиазмом человечество ожидало разве что скрижалей Моисеевых. По-английски скрижали и планшет обозначаются одним и тем же словом «таблет». Всеобщий ажиотаж заставил заговорить даже затворника Стивена Фрая. 2 января он писал в своем блоге.
«Пишу, чтобы попрощаться, чтобы сказать, конечно же, «аревуар», а не «адью». Но в любом случае, это моя прощальная речь. Сегодня утром я обрываю почти все связи с внешним миром, потому что пора приниматься за работу. К концу апреля я должен представить издателю новую книгу. Иначе прощай, моя душа и яички. Есть люди, которые с легкостью пишут, где бы ни оказались, на дереве, в автобусе, в бревенчатой хижине, в кафе с запотевшими стеклами, на пляже в тропиках. Есть люди, которым не мешает шум, которых ничто не отвлекает, даже разбитый на части рабочий день. Я, к сожалению, сделан из другого теста. Мне нужен покой, абсолютный покой. Пустой ежедневник и никаких внешних раздражителей. Отныне я выметаюсь из обитателей человеческого существования».
Однако не прошло и месяца, как Фрай вернулся к своим читателям с благой вестью.
«Благослови, Господи, мою душу и бакенбарды. Я впервые оказался среди прихожан храма Apple в связи с демонстрацией нового продукта – iPad'а. Я знаю, что многие, бросив лишь беглый взгляд, уже разочарованно окрестили его большим айфоном. Все это мне доводилось слышать и раньше, когда в 2007 году показали айфон. Я собрал длинную коллекцию откликов типа «не впечатлился», «фу», «подумаешь» или «мой HTC круче». Тогда ни они, ни я, ни вообще никто не мог предсказать, как быстро этот телефон изменит общие правила игры. Так же, как iPhone первого поколения, новый iPad — это Иоанн Креститель, расчищающий путь для того, кто придет позже. Так же, как iPhone первого поколения, iPad и сам по себе достаточно прекрасен, чтобы называться совершенно потрясающим объектом.
Один из первых комментаторов этого поста, юзер Ди Кеннеди, развернул дискуссию о новом устройстве в сторону литературы.
«Теперь имеет значение лишь то, что Apple сделает на рынке книгоиздания. iPod был средненьким MP3-плеером с кучей ограничений. Тем не менее, он навсегда изменил мир музыки».
Пока в блоге литератора Фрая обсуждали новое i-устройство, на блог-портале компьютерщиков Boeing говорили о новом литературном материале, на котором сможет сыграть iPad. Известие о смерти великого американского писателя Джерома Дэвида Селлинджера вызвало у анонимного пользователя портала такую реакцию.
«Наконец-то мы сможем прочитать и другие его вещи, когда начнут публиковать все то, что лежит у него в ящиках письменного стола».
Читать посмертные публикации Селлинджера блогеры портала Boeing будут, конечно же, с iPad.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция не пропустила жителей поселка Речник, направлявшихся на автомобилях к зданию мэрии, чтобы провести акцию протеста против сноса их домов. В Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Руководство компании «Гидроэнергоремонт» подозревают в присвоении 24 миллионов рублей. Министерство иностранных дел России заявило о готовности к переговорам с Грузией о возобновлении постоянного авиасообщения. По словам официального представителя МИДа Андрея Нестеренко, сперва необходимо согласовать технические аспекты, в частности, расписание полетов авиакомпаний двух стран. Госдума России приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о реформе судебной системы. Бывший британский премьер Тони Блэр отвечает сегодня на вопросы комиссии по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новые ставки госпошлин России. Повышение от 2 до 10 раз. Эксперты о возможных последствиях.
Комментарии экспертов.
Победа в спорте равна победе в жизни. Настроение российской власти накануне Олимпиады.
Право автора.
Журналист Борис Парамонов. Тихий бунт Джерома Селлинджера. В памяти классика.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Россия в нынешнем году впервые за последние десятилетия вновь выйдет на рынок внешних заимствований, планируя занимать за границей в следующие годы. Вместе с тем, как заявил глава Министерства финансов Алексей Кудрин, нынешнее финансовое положение страны позволяет ей брать такие кредиты. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия при цене на нефть в размере $70 за баррель еще в течение 5 лет будет прибегать к внешним заимствованиям для финансирования дефицита федерального бюджета, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. В частности, на следующие 3 года, по его словам, объем этих ежегодных займов запланирован в пределах от 18 до 20 миллиардов долларов. Сейчас, согласно оценке Алексея Кудрина, соотношение внешнего долга страны к ВВП, составляющее 8,2%, позволяет России проводить такие заимствования, причем на их рынок страна может выйти уже в ближайшие месяцы.
Мы планируем провести заимствования на внешних рынках примерно 17,8 миллиардов долларов. И это необходимо, чтобы постепенно переходить к рыночным способам замещения дефицита, что делают все страны, и мы можем делать. Очевидно, когда мы принимаем решение о заимствованиях, мы всегда сопоставляем, можем ли мы тратить наш резерв или нам лучше что-то уже начать занимать. Мы исходим из того, что не будет ли трата нашего резерва ухудшать ситуацию по денежному предложению и повышению инфляции. Мы сейчас считаем, что мы выбрали оптимальную стратегию на следующий год. И резерв тратим. Тем самым вот эта часть погашения дефицита не вызывает дополнительных расходов в будущем по обслуживанию долга. И принимаем определенный объем заимствований.
Российские компании, по прогнозу Алексея Кудрина, также продолжат заимствовать на внешних рынках, поскольку для них такие деньги являются главным ресурсом для модернизации. Сейчас объем финансирования, направляемого на создание новых предприятий, как утверждает министр финансов, только на 15-20% состоит из средств собственников, а на 80% из привлеченных ресурсов. Впрочем, для государственных компаний и корпораций, о чем ранее предупреждал Алексей Кудрин, кредиты из-за рубежа будут ограничены. К концу 2009 года общий внешний долг России, по данным Центрального банка, составлял почти 470 миллиардов долларов. Более 90% этой суммы приходилось на долю российских компаний и банков, как частных, так и государственных. Причем большая часть этой корпоративной задолженности, по словам аналитика Национального банка Траст Павла Пикулева, числилась за последними.
Я конкретных цифр не назову, но частный внешний долг, он существенно больше суверенного, где-то раз в 10, наверное, примерно. И львиную долю, конечно же, составляют займы крупнейших корпораций банков, которые у нас в основном с участием государства.
Таким образом, правительство намерено пересмотреть свою политику невмешательства в дела контролируемых государством компаний и корпораций в части их внешних заимствований. Как считает Алексей Кудрин, для этого властей поводов достаточно.
Беспокойство вызывает государственные компании, которые пользуются государственной, по сути, поддержкой или, по сути, квазигосударственным рейтингом, берут эти средства, иногда не очень четко понимая перспективы валютных рисков и, может быть, эффективности даже вложения этих средств. Вот эту часть сегмента мы будем контролировать. Я сейчас подготовил порядок мониторинга заимствований внешних наших государственных компаний и корпораций, где наша доля существенна. Ну, наверное, в начале года мы его внедрим, этот мониторинг, и тем самым, возможно, будем ограничивать действия госкорпораций и госкомпаний по внешним заимствованиям.
Эксперты в целом называют полезной, но несколько запоздалой инициативу министра финансов. По их мнению, такой контроль необходимо было вводить еще несколько лет назад, в то время, когда государственный бизнес активно присутствовал на внешних рынках заимствований, говорит аналитик банка Траст Павел Пикулев.
Об этой теме мы говорим на протяжении последних нескольких лет, и начиная где-то с 2006 года. Это нужно было делать раньше, это своевременно сейчас. Да, сейчас объем внешних заимствований гораздо меньше, чему виной 2 фактора. Во-первых, кризис научил все-таки компании немножко осторожности. Во-вторых, стоимость валютного хеджирования при внешнем заимствовании сейчас все еще несколько дороже, чем было до кризиса. Но оба это факторы, они переходные. То есть, как показывает человеческая история, даже самые тяжелые уроки быстро забываются, когда появляется возможность быстро заработать. работать. Поэтому на благоразумие компании в долгосрочной перспективе рассчитывать не приходится.
Таким образом, интерес к внешним займам со стороны российского корпоративного сектора будет восстанавливаться по мере оживления после кризиса мировой финансовой системы, поскольку внутренний рынок кредитования, по оценке министра финансов Алексея Кудрина, достойную конкуренцию за границей составить не сможет.
Будут ли российские компании брать кредиты на внутреннем рынке? Пока, нужно признать, мы не создали сопоставимые условия по кредитованию на внутреннем рынке. Поэтому тяга к внешнему сохранится. Поэтому кто может, тот будет брать. Кто будет получать приемлемые условия, тот будет брать.
Пока же, как считает аналитик Национального банка Траст Павел Пикулев, российским компаниям все-таки выгоднее привлекать кредиты на внутреннем финансовом рынке. Однако он также уверен, что уже скоро эта ситуация изменится.
В краткосрочной перспективе это явная тенденция, то что сейчас компании стремятся занимать на внутреннем рынке. Но я повторюсь, что эта тенденция, на наш взгляд, она носит краткий, может быть, среднесрочный характер. Но нельзя рассчитывать, что такая ситуация будет сохраняться долго.
Тем временем министр экономического развития Эльвира Набиуллина уже предложила проводить мониторинг зарубежного кредитования российских компаний в отношении всего корпоративного сектора, а не только государственной его части. Однако, по ее словам, в этом случае речь об ограничении внешних заимствований не идет.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Во многих культурах мира принято подчеркнуто уважительное отношение к человеческой старости и сопутствующие ей немощи и болезням. Однако, согласно результатам социологических исследований, из всех стран мира наиболее лояльное отношение к старикам в Дании. На вопрос, отягощает ли общество пожилые люди, утвердительно отвечает лишь один из 10 опрошенных. О том, как заботится датское общество о жизни своих граждан преклонного возраста, беседа корреспондента «Радио Свобода» в Скандинавии Сергея Джаняна с директором датского дома престарелых Лис Варин.
Как много в современном датском обществе людей пожилого и преклонного возраста, говорит директор датского центра для пожилых Лис Варен. На сегодняшний день в Дании с ее населением в 5,5 миллионов человек насчитывается 890 тысяч мужчин и женщин старше 65 лет. Примерно 200 тысяч из них получают от муниципальных властей помощь в ведении домашнего хозяйства, а в домах престарелых и центрах для пожилых людей проживает в общей сложности до 90 тысяч датчан. В Дании ежегодные выплаты на социальную поддержку по старости составляют 176 миллиардов крон, или 35 миллиардов долларов. Это примерно 1/10 часть валового национального дохода страны. Расходы же на лечение пожилых пациентов составляют более половины всех затрат в сфере здравоохранения. При том, что средняя продолжительность жизни датских мужчин составляет 76 лет, а женщин 83 года. Как организована система опеки старых людей, нуждающихся в помощи? В Дании существуют различные формы общественных институций для лиц преклонного возраста. К примеру, это могут быть дома престарелых, где людям, нуждающимся в круглосуточной опеке, предоставляется жилье и надлежащий медицинский уход. От 50 до 80% контингента этих заведений составляют люди, страдающие старческой деменцией, и все расходы на их содержание берет на себя государство. Однако, переезжая сюда, человек перестает получать пенсию. Ему выдается лишь небольшая ежемесячная сумма на карманные расходы. Впрочем, начиная с 2002 года в Дании уже не строят дома престарелых. Вместо этого возводится отдельное жилище, приспособленное к потребностям пожилого человека. К примеру, в таких домах нет крутых лестниц и ступенек, а сами они оборудованы всем необходимым для того, чтобы человек в любой момент мог вызвать себе помощь. Кроме того, в Дании растет количество жилых массивов, проектируемых специально для людей старшего возраста. Некоторые дома престарелых переоборудованы в комплексе с отдельными квартирами и называются теперь центрами для пожилых граждан. Дизайн зданий подобного типа должен гарантировать психологический комфорт их обитателям, но вместе с тем и обеспечивать приемлемые условия для работы обслуживающего персонала. Наш центр Тинеер, построенный в 1976 году и рассчитанный на 58 мест, относится именно к такому роду заведений. Чем чаще всего мотивировано желание переселиться в дом престарелых? Обычно это связано с тем, что с возрастом у человека остается все меньше здоровья и сил содержать свое домашнее хозяйство или ухаживать за садом. В центрах для пожилых живут в основном престарелые люди, нуждающиеся в долговременном уходе. При этом значительную их часть составляют женщины, никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей. Но в любом случае, старики попадают сюда лишь по доброй воле и собственному согласию. К этому следует добавить, что за каждым датским домом престарелых присматривает наблюдательный совет, в котором заседают городские старожилы. Как организована работа центра для пожилых людей? Жильцов центра Тхинейр обслуживает персонал из 50 человек. Это нянечки, санитары, повара, физио и психотерапевты. Средняя зарплата работников центра 17 тысяч датских крон. Это примерно 3 тысячи долларов, плюс надбавки за переработку. Зарплата по датским меркам не слишком высокая, поэтому лишь малая часть сотрудников работает на полной ставке. Остальным выгоднее подрабатывать. С каждым из жильцов заключается договор на поставку еды, а также моющих средств и гигиенических принадлежностей на общую сумму в 3126 крон или 576 долларов. Эти деньги ежемесячно вычитаются у них из пенсии. Жители центра завтракают обычно в своих комнатах, куда им приносят заказ, а обедают и ужинают все вместе в общей столовой. В начале каждого месяца мы составляем план меню с учетом пожеланий наших подопечных, включая любую из специальных диет для каждого вида заболеваний. Наша кухня ежедневно готовит 110 порций еды, 50 из которых предназначены местным жителям, остальное же развозится городским пенсионерам, которые тоже нуждаются в помощи. Чем занимают свое свободное время жители центра? Досуг наших жильцов весьма насыщенный. Это работа в местных мастерских, курсы кройки и шитья, музыкальные и танцевальные кружки, бильярд, компьютерные игры. Наших подопечных мы регулярно вывозим на автобусные экскурсии. В этом нам помогают благотворительные фонды, оплачивающие расходы на транспорт и организацию практически любых мероприятий, на которые есть спрос у обитателей центра для пожилых. Помнится, один из датских домов престарелых наделал шума в прессе после того, как выступил заявлением, что планирует крутить для жильцов порнофильмы. А ничего необычного в этом нет. Сексуальность – неотъемлемая часть жизни пожилых и инвалидов, и медицинскому персоналу рекомендовано помогать престарелым в удовлетворении их сексуальных потребностей. Многие дома престарелых предоставляют возможность своим обитателям пользоваться дополнительными секс-услугами. Порнографические фильмы и визиты девушек по вызову порой оказывают лучшее влияние на здоровье пожилых людей, чем традиционные таблетки и витамины. И последний вопрос, госпожа Варен. Где бы вы сами хотели провести остаток жизни? Вероятнее всего здесь, в нашем центре. Датчане считают абсолютно естественным право на ухоженную старость в доме престарелых. Именно здесь можно спокойно провести свои последние годы, отойдя от суеты и лишней спешки. Обитатели центра для пожилых осознают, что здесь они никому не в тягость. Всю жизнь они исправно платили налоги, и сейчас пришло время уже государству позаботиться о них. Говорит директор датского центра для пожилых Лиз Варен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в следующем часе нашей программы мы поговорим о 69-м месте России в рейтинге экологической ситуации в странах мира и о смерти писателя Джерома Дэвида Селлинджера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2010-й будет решающим годом для кампании в Афганистане.
Старшеклассник Холден Колфилд, герой единственного романа Селлинджера, вызвал гнев учителей.
Нет такого документа, который говорит о том, что эта земля принадлежит там Ивану Ивановичу, представителю.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да? И если это не нравится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».